Доброе утро, дорогая церковь! Приветствую вас, братья и сестры! Слава Господу за то, что Он позволил нам собраться вместе в доме молитвы для того, чтобы, изучая Слово Его, размышляя о путях Его, славить Его и благодарить за все, что Он делает, делал и будет делать в нашей жизни. Сегодня, перед тем, как обратиться к Господу в наших таких первых молитвах в этом доме молитвы, я хотел бы, чтобы мы с вами поразмышляли о жизни одного библейского персонажа. Его жизнь связана с тем, что, оказываясь вроде бы в одинаковых, даже в какой-то степени параллельных ситуациях, результаты того, что он делал в этих двух разных параллельных ситуациях, похожих, отличались кардинально. И давайте попробуем сегодня посмотреть, а в чем же отличие обычно того результата, который производит наше хождение по жизни за Господом или же хождение по своим собственным путям. Вы знаете, для начала давайте откроем с вами книгу пророка Исаии, 55 главу, и несколько стихов прочитаем оттуда для того, чтобы задать направление нашего сегодняшнего размышления. Итак, Исаии, 55 глава, ну давайте с 9 стиха. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег нисходит с неба, и туда не возвращается, но поит землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Давайте обратим сегодня с вами внимание на важность Божьего Слова, на важность нашего правильного слышания и послушания именно Божьему Слову, потому что только оно, когда исходит, когда оно делает какую-то работу, только оно не возвращается тщетным, но исполняет то, ради чего Господь послал его. Как часто мы думаем, что мы делаем что-то важное, нужное, но все зависит от того, чьим словом я побуждаюсь, своим собственным ли разумением, мышлением, или Господь направляет меня. И для того, чтобы посмотреть вот на эти вроде бы параллельные пути, но разные результаты, я предлагаю посмотреть на жизнь одного из величайших библейских героев, библейских персонажей. Вы знаете, Библия – истинная книга по многому ряду причин, но одна из причин, почему она является истиной, заключается в том, что она правдива, правдива с точки зрения того, что она ничего не приукрашивает, она не рисует нам какие-то фантазии, не сообщает несбыточные мечты, не рисует супергероев. Но все библейские герои – обычные живые люди. Конечно же, мы сейчас не говорим об Иисусе Христе, потому что Он единственный был безгрешный и прожил жизнь праведника и воскрес, так как смерть не имела никакой власти над ним и права на его жизнь, потому что он не совершил никакого греха. Но все остальные библейские персонажи предстают перед нами действительно и со своими сильнейшими, сильными сторонами, но также мы замечаем их слабости. И видя то, как люди жили до нас, без каких-то приукрашенных вещей, без вырезания чего-то, чего вроде бы, не назидает. Нет, Библия – истинная книга, она говорит все как есть. И потом от нас зависит, будем ли мы учиться на примерах этих библейских персонажей или нет. Я хотел бы поговорить сегодня об одном из двух людей, которые не умерли в Писании. Ну, по крайней мере, не записано о том, как конкретно они умерли. Конечно же, первый – это Енох, которого Бог взял. А сегодня я хотел бы поговорить с вами об пророке Илии. Многие знают о его жизни, многие знают о том, как Бог взял его. Особенно, наверное, хорошо об этом знают в воскресной школе, потому что чаще всего, конечно же, там изучают вот те истории, которые быстро и легко запоминаются, о том, как он шел уже, готовясь к тому, чтобы умереть. Вместе с ним шел его друг, соработник, ученик Елисей, и Илия, помните, спросил его, что хочешь. И тот сказал, хочу, чтобы та сила, да, которая в тебе, пребывает на тебе, находится во мне в два раза больше была. Но он ему сказал, помните, Илия, да, если останешься со мной до конца, то получишь, чего желаешь. Или идет дальше, Елисей остается с ним до конца, видит колесницы огненные, которые забирают Илию на небо. Он не умирает таким образом, но Господь сразу его забирает. Остается после него только милоть или плащ. Елисей подбирает этот плащ, и действительно, сила, которая была у Илии, в двойном размере начинает пребывать на Елисее. Он творит тоже чудеса, исцеление, воскресение и так далее. Итак, Илия тот человек, который был до такой степени, наверное, ну, с нашей даже человеческой точки зрения, любим Господом и прославлен Господом, что смерти не увидела колесницы огненные, взяли его на землю. Но Библия – истинная книга, потому что нам показывает и те минуты, когда Илия был в некотором отчаянии, был в некотором разочаровании. И давайте попробуем посмотреть на то, что же привело к этому, и как нам, взирая на Илию, изучая Слово Божие, стараться не допускать в своей жизни этих минут, когда мы не знаем, куда уже идти дальше. Что же является определяющим? Потому что действительно, давайте посмотрим с вами на две параллельные ситуации. Эти две параллельные ситуации содержатся в 17 и в 19 главе 3 книги Царств. Ситуации параллельные, потому что и там Илия находится в пустыне. Но давайте посмотрим на то, почему же такая разница и почему такие разные результаты. Давайте начнем с вами с 17 главы 3 книги Царств и на некоторых моментах остановимся для того, чтобы понять, а в чем же здесь смысл повествования. Итак, 17 глава, 3 книга Царств. «И сказал Илия, пророк, фесвитянин из жителей Галаадских Ахаву». Ну, Ахав – это был нечестивый царь. «Жив Господь», причем жена у него была Иезавель, если помните, «и ввела Израиль в ужасные грехи». Итак, Илия говорит Ахаву, «Жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою. В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». И было к нему слово Господне. Давайте обратим внимание вот на этот второй важнейший стих, потому что дальше будем как раз все сверять с этими местами. Итак, было к нему слово Господне. Если помните, слово Господне, оно что? Оно производит именно ту работу, которую Бог хочет, чтобы оно производило, и тщетным Господу не возвращается, но исполняет все то, что Бог повелел ему. Итак, было к нему слово Господне. «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харав, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, и вороном я повелел кормить тебя там. И пошел он и сделал по слову Господнему, пошел и остался у потока Харав, что против Иордана, и вороны приносили ему хлеб, и мясо утром, и хлеб, и мясо вечером, а из потока он пил». Итак, немножко для нас странная ситуация бы показалась. Господь говорит, иди в пустыню кому-то из нас, ну, там подождешь какое-то время, птицы будут прилетать, кормить тебя, ну, там речка течет, будешь пить оттуда, да, мясо, все будет. Можно было бы задать вопрос, слушайте, ну, как-то странно, да, какое-то странное поручение, да, вороны вообще какие-то нечистые птицы, мясо будут трогать, нечистое приносить. Но, опять же, вопрос не в том, нравится тебе это или не нравится, вопрос в том, исполняешь ли ты Слово Божие или нет. И здесь Господь четко проговорил Илии, я говорю тебе, иди и исполняй то, что я хочу, чтобы ты сделал. Илия идет, и действительно это происходит. Он ест, пьет, питается. По прошествии 7 стих некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. Итак, в какой-то степени катастрофа. Да, я понадеялся на Господа, я исполняю слово Его. Вроде бы кормят, вроде бы отдыхать можно, но воды нет. Вы знаете, без воды не проживешь очень долго. Без еды еще кое-как можно, несколько недель, скажем так, ну, да, там 40 дней, возможно. А вот без воды дня 3-4, а потом уже все функции в организме начинают отказывать. потихонечку. Поэтому, я думаю, Илия как человек тоже заинтересовался: Господи, но я же исполняю все, что ты просишь. И Господь говорит ему в 8 стихе: и было к нему слово Господне. То есть второй раз Господь четко произносит свои слова: встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там, я повелел там женщине, вдове, кормить тебя. Но ситуация в какой-то степени даже еще больше усугубляется, потому что везде голод, у этой вдовы Сарепской вообще ничего нету. Приходит Илия и говорит: ну, меня Бог послал к тебе для того, чтобы ты кормила меня. Давай. И она, конечно же, говорит, дальше мы все историю это знаем, да, наверное, еще действительно с воскресной школы, что ничего не осталось. Говорит: ничего, ты начни правильно поступать, потому что меня Бог сюда привел, и он сказал, что должно так произойти. И тогда действительно ты увидишь чудо Господне. Она начинает правильно поступать, так как слово Господне ей и ему, Илии, открылось, и мука не кончалась, и всегда все были сыты в этом доме. И потом, даже когда наступает время, сын ее умирает, или обращается к Господу и говорит о том, что разве Господь, следует ли так поступить в этой ситуации. Она кормила, она повиновалась слову Твоему, преодолела в себе вот это вот, ну, человеческое разумное решение. Слушай, у меня ничего не осталось, почему я должна? Она поверила, чудо увидела. И Господь по слову Илии также воскрешает сына этой вдовы из Сарепты Сидонской. И в 24 стихе, в последнем стихе 17 главе сказано: «И сказала та женщина Илии после всех этих событий: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истина». Все началось со слова Господнего, которое Бог произнес Илии. И еще раз, Исаия, 55 глава: «Слово мое, когда оно исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет ту работу, ради которого я послал его». И тогда действительно, когда мы идем, служим друг другу, Господу, по слову Господнему, то тогда и катки наполняются мукой, и люди будут воскрешаться, и вороны будут кормить, и мясом, и хлебом, и поток не иссякать, потому что Господь тебя направил, послал, и самое главное, что в конце концов вот эти звучат прекрасные слова: теперь-то я узнал, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах истина. Люди Бога прославляют в конце, просто-напросто, потому что мы по слову Его поступаем. Прекрасный пример. Но есть еще 19 глава. 18 глава тоже всем известна, ее многие изучают, и тоже в воскресной школе, о том, как Илия сказал: слушайте, народ, ну хватит вам уже, и этим служите тем. Хромать на оба колена, вы давайте решите, кому вы все-таки будете служить, Богу или Ваалу. Собираются на горе пророки Ваала, приходит Илия, одну жертву, вторую жертву, целый день там пляшут, колят себя. Но Ваал молчит. Илия требует полить жертву один раз, еще раз. Молится, снисходит огонь с неба, пожирает и жертву, и воду, и камни, и ничего не остается, и действительно слава Господня является. Все эти пророки Ваала умерщвлены. Величайшее дело, величайшее чудо, величайшее благословение быть таким пророком. Но настает 19 глава, и давайте на нее тоже обратим особое внимание. «И пересказал Ахав и Изавеле, жене своей любимой, все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом, и послала Изавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он, Илия, встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню. Ну, помните, в пустыне он был также и в 17 главе, и там Господь питал его, кормил, заботился о нем. И там он отошел в пустыню, 4 стих, на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе. И сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих, и лег и заснул под можжевеловым кустом. А что происходит? 17 глава пустыня, все прекрасно, Господь питает, кормит, или идет и чудеса совершает потом у вдовы Сарепты. А здесь полное отчаяние. Возьми жизнь мою, я уже не могу, я устал. А вы знаете, и мы сейчас с вами на это посмотрим, очень важно обращать внимание и в своей жизни на то, чьим словом мы побуждаемся, и кто заставляет нас действовать по жизни или совершать какие-то поступки или проступки. Потому что, как мы с вами посмотрели, в 17 главе дважды написано: «И было к нему слово Господне». И он встал, пошел в другое место. А вот здесь, чье слово услышал Илия, Господне ли, или в соответствии с чьим словом он начал поступать? Кто послал к нему слово? А вот здесь написано, что послала Изавель посланца к Илии передать ему кое-какие слова. И вот здесь уже начинается отчаяние, депрессия. Потому что вдруг Илия начал больше доверять не Слову Божьему, а в какой-то степени страшиться слова Иезавель. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И в связи с тем, что не Бог направлял его в пустыню в этот момент, а в связи с тем, что и Иезавель, и внутренние какие-то свои опасения направляли его в пустыню, совсем разные ситуации происходят в пустыне. Сначала он полагается на Господа в 17 главе, а в 19 он просит себе смерти. И даже в 5 стихе лег и заснул под можжевеловым кустом. Отчаяние, внутренняя борьба, напряжение. Не по слову Господнему действуешь, а по слову Изавели, но лег и уснул. Вы знаете, в какой-то степени это немножко напоминает пророка Иону, ну и других, может быть, библейских героев. Когда вроде бы ты знаешь, к чему тебя Господь призывает, но вот этот вот внутренний голос или голос Изавели говорит о том, что, слушай, спасай жизнь свою. Не надо идти туда, куда тебя Господь призывает. Иона тоже, казалось бы, буря, казалось бы, там кораблекрушение готовится. Он тихо, мирно спит в трюме корабля. Сон – это хорошая вещь. Но есть как минимум, наверное, два возможных варианта того, почему человек может спать, когда вокруг все бушует. Первая ситуация, когда у него чистая совесть абсолютно. Это, конечно же, пример Иисуса Христа, когда он спал на возглавии, там написано, да, вокруг буря, а он спит, потому что он совершает все то, ради чего Господь послал его. И также мы можем спокойно спать, когда вокруг все бушует, когда, наоборот, совесть до такой степени заглушена своим собственным «я» или заглушена другими словами других людей, что Бога мы уже не слышим, поэтому иногда действительно думаем, что можно отдохнуть, все нормально, когда голос Божий мы не слышим. Поэтому даже в своей жизни очень часто важно себе задавать этот вопрос: а почему мне так спокойно и легко? Ну, правда, потому что действительно спокойная у меня совесть, или просто потому что я вообще уже не слышу голоса совести своей? Вот этот баланс очень четкий надо находить, потому что Господь, как мы дальше сейчас посмотрим с вами, не всегда четко и громко мне что-то будет говорить. И не всегда ситуации похожие будут одинаковыми, просто потому что Господь там и Господь тут. Иногда все может быть наоборот. И мне очень важно слышать голос Божий, а не голос Иезавели, голос своих каких-то хотений, голос друзей моих и так далее. И вот ангел, 5 стих, дальше читаем, 19 главы, коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобой». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хариф. Вы знаете, несмотря на то, что Илия боится Иезавели, слушает не голос Божий, но голос ее слушает, да, отчаивается, готов сказать, что все, слушай, служение мое, Господи, завершилось, закончилось. Я все, что мог, совершил. Бери жизнь мою, я готов к тому, чтобы уже быть с тобой. Вы знаете, Господня любовь не изменилась. Господня любовь и милость продолжает заботиться об Илии. Несмотря на то, что он потихонечку как бы начинает куда-то отходить от Господа, идти за Изавелью, имеется в виду, ну, по голосу ее, не за ней идет, а от нее бежит, но получается все равно по слову его, ее поступает, Господь не оставляет его. Он кормит его, он питает его, он дает ему возможность поспать, подготовиться к дальнему пути. Божья милость и любовь, несмотря на мои какие-то колебания, непоколебима. Это и нам с вами тоже важно помнить, что да, праведник он 7 раз упадет, но Господь надеется, что он встанет, он продолжает нас любить. Как часто мы от него отходим, как часто куда-то забегаем, не знаем сами куда, в какие-то пещеры прячемся от него. С другими людьми уже общаться не можем, но Господь продолжает миловать. Нету этого огня с неба, который испепеляет грешника, но есть Божья любовь и забота. Он верен, он истинен, он праведен, он непоколебим, несмотря на то, что мы иногда колеблемся. Поэтому эта глава не только рассказывает об ошибках, об упущениях Илии, но показывает величайшую любовь Божью. Итак, 9 стих. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господа». Слово Господа, наконец-то он его услышал. И что же это слово Господа сказал? И сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Господь задает ему простой вопрос: «Чего ты здесь делаешь в этом месте? Илия, кто тебя сюда направил? Зачем ты здесь? Ответь мне на этот вопрос, что ты здесь, Илия? Ради чего?» Вы знаете, Господь очень часто и нам подобные вопросы задает, потому что подобные вопросы Он задает в Писании постоянно. «Адам, где ты?» Задумайся, чего ты делаешь, от чего ты убегаешь, что ты сотворил. Подойди ко мне, давай поговорим, что ты здесь делаешь, Адам. Каин, где брат твой? А что, ему хозяин, что ли? Иисус задает вопрос: а что вы здесь ищете? Чего вы хотите? Вдове Завидеевой, да, матери вот Иоанна, говорит: а что ты хочешь для сыновей своих? Что вы хотите? Чего вы ищете у этого гроба? Он все время задает вопросы: что ты здесь делаешь? Зачем? Кто тебя сюда направил? И Илия сказал ему в 10 стихе: «Возревновал я, Господи, Боги Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и мои души ищут, чтобы отнять ее». У Илии все равно продолжается в голове вот эта ситуация, что я один, а вокруг кругом грязь. Господи, ну ты посмотри, мы можем сейчас тоже сказать: ну как можно в этом мире жить? Я один праведный в церкви остался, в Доме Божьем. Ну как вот, ну на эту посмотри, на этого, ну что это такое, Господи? Ну как можно жить, ну как тебе служить можно? Ну все же в разврате, в отклонении от тебя, Господи. Ну я один чистый на белом коне. Господи, я готов к тому, чтобы с тобой быть. Ну почему ты меня не забираешь к себе сразу? Не могу уже. Никто не слушает. Говоришь ему, говоришь, а он не прислушивается. Ну почему, Господи? И Господь говорит Илии, 11 стих: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь, а вот после огня веяние тихого ветра». И, скорее всего, там Господь. Как часто я говорю о том, что есть параллельные и похожие ситуации в нашей жизни. Вроде бы ты спишь, вроде бы, а вот чистая совесть или не те голоса слышишь. Вы знаете, часто гром не будет раздаваться, чтобы дать правильный ответ. Иногда, чтобы услышать голос Господи, надо самому потише начать разговаривать, потому что голос Господень чаще всего в веянии тихого ветра, и надо заставить себя слышать его, а не перекрикивать его. Вспомните описание Иисуса Христа и у пророков, и в Новом Завете. Трости надломленный не переломнет, льна курящегося не угасит, и голос его что? Гремел, что ли, кругом? Не был он даже слышен на улицах наших. Кто хотел, тот пошел за ним. Но некоторые даже не заметили, что он прошел, помните, мимо нас. Потому что не было в нем ни вида, ни величия, потому что не в этом чаще всего открывается Господь. Да, будет день Господень, да, и гром будет греметь. Но очень важно себя заставить захотеть Бога услышать, чтобы была правильная ситуация, правильный результат. Либо вдова сказала: «Славен Господь, и я знаю, что ты истинный пророк», либо: «А что ты здесь делаешь?» – задает вопрос Господь. Услышав это, Илия закрыл лицо своей милостью, плащом своим закрыл лицо, скорее всего, стыдно стало. Не затем пошел, не от того бегу, и не к тому пришел, к сожалению. И вышел, и стал у входа в пещеру, и было к нему голос, и сказал: «Второй раз, говорит Господь, что ты здесь, Илия? Чего ты здесь делаешь? Ты чьим делом занимаешься? Ты за кем идешь?» И он сказал опять: «Возревновал я, Господи». Такой диалог. Бог один вопрос, а мы тот же самый ответ уже во второй раз. «Возревновал я, Боги Саваофе, ибо сыны Израилева оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, пророков твоих убили мечом, остался я один, но и мои души ищут, чтобы отнять ее». Я понимаю, что, конечно, писалось это не самим Илией, наверное, но очень хорошо как-то записанная формулировка, два раза одно и то же повторяется. Опять: «Господи, ну ты же видишь, да, ты мне показал вроде славу свою, силу свою, но ты посмотри вокруг, Господи, кругом грязь, разврат, ну как с этими людьми вообще работать можно? Я один остался, праведный и чистый, поэтому вот в пустыне, чтобы вообще не видеть этих людей, наверное». Ну такие могли бы у нас мысли быть, а может быть и есть иногда у нас эти мысли. И сказал ему Господь, а вот здесь Господь говорит: «Хватит, время закончилось. Учиться урокам правильно, но мне надо и делать так, чтобы ты исполнял служение, к которому я тебя призвал». И сказал Господь ему, 15 стих, «Пойди, куда пойди? Пойди обратно», там написано. Ты не туда зашел, и не в то место пришел, потому что шел не по слову моему, но по желанию Изавели убежал, полагаясь на свой какой-то внутренний голос. Сказал: «Иди обратно своей дорогой через пустыню, потому что у меня для тебя, Илия, у меня для тебя, дорогой член церкви, у меня для тебя, и я сам, есть огромное служение, которое необходимо исполнять. И до тех пор, пока ты бежишь по голосу своему какому-то, по слову своему поступаешь, ты не в том направлении идешь и не тем служением занимаешься. И мысли поэтому у тебя отчаянные». Он говорит: «Иди обратно. У меня есть для тебя величайшее служение, потому что в Дамаске мне надо там кое-что сделать. Одного помазать в царя в Сирии, и у Исаии и Мессии помажь царя над Израилем, Елисея этого необходимо в пророки вместо себя, кто убежит мечом», и так далее. Там огромное количество служений в том месте, от которого ты убежать хотел. Иди, возвращайся. Все, вот мое слово для тебя. Хватит на слова Изавели полагаться. Услышь голос мой наконец-то. И последнее. Впрочем, 18 стих, это чтобы ты перестал думать, что ты такой один праведный, чистый, прекрасный, на белом коне, а все вокруг, к сожалению, уже запятнаны. «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех этих колени не преклонялись пред Ваалом, и всех этих уста не лобызали его. И пошел Илия туда, куда Господь в конце концов направил его». Он сказал: «Илия, что здесь ты делаешь? Ты находишься совсем не в том месте, в котором тебе необходимо находиться. Ты делаешь совсем не то служение, к которому я тебя призываю. Ты отчаялся, потому что пошел не по слову моему. Ты думаешь, что ты один остался. Слушай, ты просто не знаешь, что я работаю и с другими людьми. Еще есть как минимум 7000 человек, которые также верны и которые также не преклоняются. Если что, они будут помогать, они будут влиять, они будут тем самым остатком, который изменит Израиль. Не мы с вами будем теми ангелами, которые будут там выдирать из Царства Небесного ростки. Там, вот это от Царства Божьего, а это от лукавого посеяно. Слава Господу, не мы решаем, кого выдернуть, а кого оставить. Потому что, я думаю, мы бы повыдергивали бы всех сразу, кроме себя. Поэтому давайте сделаем хотя бы один простой вывод из этих двух глав. Чьим словом мы направляемся по жизни. Было ли ко мне слово Господне делать то, сё, пятое, десятое? Неважно. И результат будет какой? И результат будет такой, что люди прославят Бога и скажут, ты истинно пророк Божий, ты истинно служитель Божий, ты истинно муж Божий, жена. Неважно. И Бог с тобой. Или же я по своему какому-то слову, по чьему-то слову, но не по Божьему поступаю, и Господь стоит и говорит, а чего ты здесь делаешь? Иди обратно и занимайся тем служением, которому я тебя призвал. Давайте каждый из нас себе этот вопрос задаст. Какие результаты будут в моей жизни? Да светит ваш свет перед людьми так, чтобы люди, видя дела ваши добрые, не вас прославляли и благодарили, прославляли Отца вашего Небесного. Потому что Его Слово тщетным не исходит из уст Его. Его Слово, каким бы странным и непонятным оно нам не показалось или другим людям, именно оно, в конце концов, может быть, через день, может быть, через неделю, через год, через 20 лет, совершит ту работу, ради которого Он направил Его. И Господь получит славу за это от других людей. Но если мы своими словами направляемся, то все сгорит. Ну, кроме основания. Будем выхвачены, как головня из огня, но все остальное сгорит, и ничего не останется. Чьим словом мы направляемся? Что я здесь делаю? Не просто здесь, но вообще по жизни. Давайте задавать себе эти вопросы. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты каждого из нас, несмотря на то, что мы иногда отходим от Тебя, отворачиваемся, продолжаешь любить своей непрестающей, Господи, пребывающей вечно любовью. Я благодарю Тебя за то, что Ты верен и истинен, Господи, за то, что Ты непоколебим, за то, что мы можем всегда возвращаться к Тебе и восстанавливать общение с Тобой. Я молю Тебя о том, чтобы Ты действительно каждого из нас направлял к тому служению, к тому поведению, к той жизни, которую Ты хочешь видеть в нас. Позволь нам действительно чаще заглушать голос своих каких-то желаний, Господи, голос этого мира, для того, чтобы четче и чище слышать Твой голос. Прошу Тебя об этом во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.